ночь.
Добрейший вечер всем битломанам и тем, кто просто любит хорошую музыку. 0 часов 8 минут с большими копейками. 42 копейки вот уже натикало. У микрофона дядя Володя или Владимир Ильинский, если угодно. Ну и Василий Антипов всю ночь сегодня звукорежиссерит. В частности, вот и фрагмент моего часового эфира тоже он отвечает за звук. Хотя, в общем, по большому счету, конечно, выводить музыку, микрофон вовремя, за это отвечаю я. Номер для смс-сообщений я на всякий случай напомню. +7 985 970 45 45. Ну, я буду рад, просто если вы будете писать, задавать какие-то вопросы, высказывать свои мнения. Вот. Давайте начнем сейчас с музыки, а потом я расскажу, чем мы с вами сегодня будем заниматься. Well, I'm the sheep all by the sea. Your love belongs to me. Well, at night when you're asleep, into your tent I'll creep.
Not all.
The stars that shine above. Шейков Араби. Ну, так про арабских шейков нам Битлз спели, но если быть абсолютно точным, то Джордж Харрисон. Вокал принадлежит именно ему. Старая такая песенка, но как это часто бывает, наверное, с фильмами примерно то же самое. Такая безумная какая-то ностальгия от, может быть, примитивной несколько, ну, в общем, трогательной, мне кажется, музыки того времени. И фильмов, я повторяю, это тоже касается. Первые приветы пришли вот на СМС, как всегда. Миру мир, Битлам эфир, пишет Аня. И она же ставит, она жестко ставит вопросы, мол, а как же так, дядя Володя приветствует битломанов, а битломанш, ну, битломанш тоже, естественно, никуда не денешься. Поправляюсь. Валера из Балашихи передает приветы всем. Вот это первое, что пришло к нам сюда на... По крайней мере, на экране монитора то, что я вижу. Я обещал сказать, чем мы с вами сегодня будем заниматься. У нас будет очередной выпуск истории песен Битлз. Разыграем сегодня два компакт-диска. Поговорим о новых релизах Джона Леннона. Будут у нас битловские вести. Ну, и я думаю, что и по музыке я не говорю. Музыка, естественно, будет. И постараюсь ответить на ваши вопросы. Они на сайт «Эхо» в раздел этой программы пришли, и буду надеяться, будут на экране монитора в течение всего эфира появляться. До того, как мы продолжим, хотел еще два слова сказать. Приношу свои извинения, что вот в прошедшую пятницу не было эфира, то есть, точнее, в ночь с пятницы на субботу. Ну, как бы так иногда случается, понедельки, иногда хочется немножко погулять. Вот, зато на этой неделе эфир в ночь с пятницы на субботу будет на своем привычном месте. И я надеюсь, вы догадываетесь, кому этот эфир будет посвящен. Более того, для тех, кто хочет порезвиться в ночь со вторника на среду, Бориса Васильевича Алексеева буду заменять я. Вот, ну, наверное, конечно, той музыки, которую все обычно ждут от Алексеева, сложно будет такой музыкой заполнить целых 3 часа. Но что-то неожиданное, думаю, все равно прозвучит. Ну и теперь совершенно такое неожиданное, но приятное очень событие. Ну, битломаны, по крайней мере, битломаны, которые между собой общаются, знают, наверное, такого человека, как Дед. Вот, и вспомнил я сегодня Деда не случайно. Дело в том, что его внучке Ане 5-го, то есть вот я смотрю на часы, уже сегодня исполняется 20 лет. Вот, и у Ани есть Сережа, который сейчас служит под Нижним в армии. Более того, он летом вот в тяжелые времена тушил пожары, как вот мне рассказывали. Вот, я надеюсь, он сегодня нас тоже слушает. Ему будет очень приятно услышать песню, которой Битлз поздравят Аню с днем рождения. Песня «Birthday» с белого альбома. Теперь думаю, что самое время, наверное, обратиться к битловским вестям, потому что за прошедшую неделю кое-что накопилось. Итак, в Ливерпуле объявились вандалы, охотники за сувенирами. Из складки дома, в котором родился Ринго Стар, стали пропадать целые блоки кирпичей. Фанаты, выступающие против решения местных властей о сносе дома 9 по Медрин-стрит, а именно из этого дома пропадают кирпичи, расстроены тем, что дом в прямом смысле слова начали растаскивать по кирпичам. В результате оргкомитет компании «Спасем Медрин-стрит» собрался на экстренный совет. «Мы хотим, чтобы дом номер 9 остался цел, и нас поддерживают фанаты по всему миру», заявил глава комитета Филипп Коппол. Но какие-то люди решили совершить акт вандализма, взяв в руки молотки и стамески, дабы у них был сувенир. «Мы собираемся встретиться с городским советом и обратиться в департамент строительства, чтобы защитить дом от вандалов». В этом нам должно помочь Британское общество по сохранению культурного наследия и Общественный совет Ливерпуля. Единственный в мире официальный музей Джона Леннона закрылся в Японии. Музей был открыт в день 60-летия Джона, 9 октября 2000 года. Его вдова Йоко Оно заключила 10-летний лицензионный контракт с музеем и передала в экспозицию около 130 предметов, включая любимую гитару Джона, его знаменитые круглые очки, тексты песен и многие другие предметы. Срок лицензии истек, и все вещи, находившиеся в экспозиции, вернутся теперь к Йоко Оно. Издательство «Ман», «Иванов» и «Фербер» представляет одну из самых необычных книг 20-го столетия. В октябре в книжных магазинах Москвы и в интернет-магазинах появится новое двуязычное издание первой книги Джона «Пишу, как пишется». Авторитетный Times Literary Supplement порекомендовал книгу тем, кто сетует, я цитирую, «на оскудение возможностей английского языка и британского воображения». Дело в том, что, пишет издание, причудливый язык Леннона и необычные сюжеты его рассказов словно принадлежат миру, описанному Льюисом Кэрроллом. А к тому же удивительное чувство юмора и знание языка, понимание политических и литературных аллюзий сделали перевод Алексея Курбановского достойным пера Джона. Опять-таки сейчас будет цитата этого издания. «Самое умордительное обхохочище, написанное и проиллюстрированное одним из великих представителей 20-го столетия, будет прекрасным подарком для всех фанатов группы и ценителей игры слов». Американское агентство КНАРФ провело нестандартную рекламную акцию, посвященную открытию выставки в честь Джона, которая проходила в зале славы рок-н-ролла, что расположен в Нью-Йорке. И, естественно, была посвящена его жизни в этом городе. Акция проходила в Центральном парке Нью-Йорка, где есть, как известно, площадка под названием «Земляничные поля» или «Поляны», посвященные памяти Джона. На этом участке были размещены, в кавычках, «ягоды земляники», которые на самом деле представляли собой приглашение на выставку. И, по словам ее организаторов, после проведения подобной кампании посещаемость выставки увеличилась в несколько раз. Как сообщает ряд сайтов интернета, издание кавер-версии песни Beatles «Day Tripper» в исполнении Джимми Хендрикса даст, наконец, ответ на вопрос, поет ли там Джон Леннон. Диск с этой записью, сделанный на BBC, выйдет 16 ноября. По поводу кавер-версии «Day Tripper» давно велись споры, ибо в партии бэк-вокала находили сходство с голосом одного из Beatles. Масло в огонь подливает заметка на обложке ранее выпущенного фирмой Rico Disc сборника «Radio One». Цитирую. «Интересно, чей это голос звучит на заднем плане? Мы можем лишь представить себе». Представить себе, как известно по-английски, будет imagine. Ну что ж, ждать осталось недолго. «Give Peace a Chance», то есть «Дайте миру шанс». Это песня Джона, записанная во время известной акции, проведенной им в постели с Йоко Оно еще в 69-м году, дала название для концептуальной аллеи, открытой в Монреале. По совместному проекту художницы Линды Коветт и ландшафтного дизайнера Мари-Клод Сегин. Объект состоит из 180 плит известняка на рельефном участке прогулочной зоны парка Маунт Роял. Причем на каждой из плоских плит, размещенных с небольшим отступом друг от друга и разделенных вставками растительности, вырезана фраза «Дайте миру шанс» на одном из 40 языков народов мира. И, наконец, последняя новость. Записка, написанная Джоном Ленноном в день смерти, выставлена на онлайн-аукцион по цене 102 тысячи фунтов. Накануне гибели Джон записывался в нью-йоркской студии Record Plant, где занял струны для гитары, поскольку свои у него лопнули. На следующий день, то есть 8 числа, он возвратился на студию и дал автограф одному из специалистов по звуку. Надпись на листочке бумаги гласит, надпись, сделанная Джоном, естественно, «Карлу», который обструнил меня. Спасибо, Джон Леннон, 1980 год. Это все битловские вести на сегодня. Ну и чтобы немножко как-то, ну что ли, разбить эфир на отдельные части, и через некоторое время мы могли спокойно перейти к следующей теме, послушаем сейчас одну из не слишком часто звучащих, достаточно редких записей в исполнении Ринга. Песенка называется «When You Wish Upon a Star».
Upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. if your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, as dreamers do, fate is kind.
Если загадать желание на звезду, видимо, падающую, так, по крайней мере, у нас принято считать, то твое желание обязательно сбудется. Ринго Стар, песня, еще раз повторю, по-английски называется «When you wish upon a star». Использовалась в одном из мультфильмов компании Уолта Диснея. Давайте-ка я сейчас задам два простых, как мне кажется, вопроса и разыграем два компакт-диска. Ну, естественно, выигрывает компакт-диск тот, кто первый пришлет правильный ответ. Что для этого нужно, не знаю, везение или какое-то знание? Я думаю, что все должно как-то сочетаться, наверное. То есть нужно быстро сообразить, быстро написать. Если вам повезет, ваш смс придет первым. Значит, альбом Джорджа Харрисона «Gone Tropa» разыгрывается. И вопрос, собственно, это даже не вопрос, а такое предложение. Переведите это название, и вот лучший вариант перевода – это будет победа. И диск достанется вам. И второй диск Джона Леннона разыгрывается. Вот разыгрываем тот самый диск, вот название которого я хочу услышать от вас. Это первый официальный сборник песен Джона. Пожалуйста, назовите его. Первый, я имею в виду, который был выпущен еще при его жизни. Так, а Джону-то будет уже 70, пишет Толя из Читы. Да, в это, в общем, как плохо верится. Ну, я думаю, что, скорее всего, наверное, для нас Джону всегда будет 40. Да, потому что мы его помним именно в этом возрасте. Но, слава богу, его музыка существует по-прежнему. Вот сейчас мы поговорим чуть попозже о новых релизах Джона. Вот, это главное, наверное. Если музыка кому-то нужна, если ее продолжают люди слушать, значит, человек в памяти людской, он по-прежнему остается, значит, он, можно считать, и жив. Значит, Михаил Циненко из Новосибирска. Ну, мне приятно, что я вас чем-то мог хотя бы вот этим поразить, этим высказыванием о Дарвине. Вот, что же касается Мак, то Мэг никак. Если Мэг, вот как бы без продолжения, то Мак или Мэг, наверное, правильнее было бы Мэг. Но вот фамилии МС, и потом продолжение снова на Си начинается, читается как Маккартни. И таких фамилий очень много. Фамилия достаточно распространена в Ирландии и в Шотландии. Вот, и мне кажется, это обсуждать даже не имеет смысла. Валера пишет. Дядь Володь, можно повторить про то, как Битлз были в Союзе? Я пропустил. Валер, нечего, собственно, повторять, потому что они в Союзе никогда не были. Так, и последнее, наверное. Что еще? Евгений из Петербурга. Доброй ночи. Есть ли у Битлз какая-то песня по случаю победы сборной Англии? Нет. И вообще они болельщиками никогда не были. Самое интересное, что за команду Ливерпуль никто из них никогда не болел. А болели, уж если ну, считались болельщиками, то Эвертон, а не Ливерпуля. И то не все. А Инга, по-моему, вообще чуть ли не за Манчестер болел. Ну, так вот бывает иногда, да, если депропловцы все были большими любителями футбола, то вот Битлз, как так получается, что нет. Бальзам на душу, пишет Леонид, это вот по поводу, надеюсь, музыки. А слабо, ребята, это побрянькать до утра. Да не вопрос. Уговорите Алексея Алексеевича, чтобы он отдал, как в былые времена, 6 часов ночных, и будем брянькать хоть целую неделю, не то что до утра, а целую неделю. Меняются со временем ваши пристрастия к каждому из битлов, пишет Людмила, это вопрос, да. Кто и почему ближе сегодня, или они для вас монолит? Да нет, почему, я в свое время очень любил Маккартни, как автора, как композитора, наверное, и сейчас выше всех его ставлю из «Битлз». В какой-то момент очень мне был симпатичен чисто по-человечески Ринго. В последние годы отдаю предпочтение Джорджу. Какой-то он, в общем, настолько уникальный, настолько ни на кого не похожий. Ездил тут в дальний путь в один конец, 1200 километров на машине. Вот, и всю дорогу слушал разные битловские альбомы и сольники. И все-таки вот Харрисон, конечно, это нечто особенное, это потрясающе. Хотя должен сказать, что, Людмила, вот к каждому из них отношусь с огромной симпатией. В последние годы Джон, хотя вот никогда Джона особенно не выделял, мне казалось, он излишне колючим, таким жестким. Вот в последнее время как-то очень мне его музыка нравится. Ну, о человеческих качествах мы сейчас не будем говорить. Вот. Я имею в виду, рассматривать Джона как музыканта. Очень он симпатичен мне. Ну, тут какие-то уже масса выскочила ответов на вопросы. Видимо, чуть попозже я тут с этим разберусь. А сейчас еще несколько вопросов с сайта Эховского. Так, из Клайпеды Виллиус по поводу новых релизов Леннона. Сейчас об этом поговорим отдельно, поэтому отвечу как бы и вам, и всем остальным тоже. Number 9, учащаяся из Москвы. С наступающим днем рождения, Джона. И вас тоже спасибо. Расскажите, что вы думаете про альбом Love. Странно, на прошлой неделе, ну, подробно, конечно, не говорил, но несколько слов сказал, что очень люблю эту пластинку, она мне нравится. Хотя я ненавижу всевозможные сборники, когда начинают что-то ремастировать, объединять. Вот. Но мне кажется, что вот Love относится к числу работ, которые сделаны с большим уважением, может быть, даже с трепетом, с таким настоящим отношением к Битлз. И там все сделано необычайно деликатно, ну и необычайно качественно. Поэтому тем, кто не слышал этот альбом, рекомендую послушать. Так, Сент-Эфан, 33, банковский служащий из Кривого Рога. Хороший вопрос еще, я, честно говоря, сам бы на него не ответил. Я сейчас не буду, естественно, его оглашать, а при случае постараюсь его использовать для розыгрыша. Лолита из Волжска. Привет, какие фильмы про эту группу посоветуете? Про эту, это про Битлз, это все надо смотреть подряд. Документальные, в первую очередь, антологию всю посмотрите. Все игровые фильмы, и Hard Day's Night, и Help, и Magical даже, считаю, нужно посмотреть. Но Yellow Submarine, это вроде как не про них, но необычайно талантливая работа, мне кажется. Ну и все, что вообще выходило, там и в связи с Джоном, по-моему, был такой фильм, назывался, как же он назывался-то... Запамятовал. Ну, в общем, все, что официально выходило. Бутлеги тоже, конечно, интересно смотреть. Но официальные релизы все, мне кажется, представляют интерес. Свонкен Битлонен из Финляндии. Вопрос простой. Как Джордж Харрисон пришел к участию в Traveling Wilburys? Ну, просто они все были знакомы. С Томом Петти сотрудничал Харрисон. С Джеффом Лином тем более. Да, была совместная работа и с Роем Орбисоном у Джорджа. Ну, и мне кажется, что это тот случай, и с Бобом Диланом неоднократно их пути пересекались. Тот самый, мне кажется, случай, когда люди вдруг приходят к какому-то единому мнению, что надо объединиться, и что-то такое неожиданное в результате получится. Мне кажется, что эти два альбома, которые Traveling Wilburys выпустили, пусть второй уже без Роя Орбисона, они по-своему уникальны, потому что когда еще можно услышать, чтобы в одной песне, скажем, три или четыре человека по очереди солировали, пели, то есть у всех была возможность себя проявить, себя показать и как автор, и как вокалист, и как вообще музыкант. Поэтому потрясающий совершенно проект. Так, из Винницы. Ол Кэмэл, подпись, по-моему, такая, да, имени нету. С уважением признаюсь, что слушаю вашу программу совсем недавно, но после случайного с ними знакомства переслушал уже многое из того, что есть в архивах «Эхо». Так, вопрос скорее к 120 минутам классики. Так, бывали ли вы на блоге «Круг Радуги»? Нет, не был, не знаю, что это такое. Там масса таких коллективов неконвенциональных. Я, если честно, вот плохо себе представляю, что значит неконвенциональные команды, поэтому я должен этот вопрос изучить, прежде чем я смогу что-то вразумительное сказать. Из Раменского на Максим. Я не слышал русскую версию «Things We Said Today», а вот «Старенький автомобиль», конечно, в свое время слушал, очень смешно, с юмором. Мне кажется, что если ты берешься за что-то великое, такое грандиозное, то нужно обязательно делать с юмором, иначе, как бы, когда на полном серьезе все делается, ничего из этой затеи не выходит. Это вообще, мне кажется, большая беда нашего отечественного так называемого рока, когда все делается с пафосом и на полном серьезе, ничего не получается. Как только привносится какой-то момент иронии, это сразу все изменяет. Я за это. Так, ну и по поводу новых релизов Джона. Так получилось, что как раз я оказался в Стокгольме в тот самый момент, когда в магазин поступили две новые коробки Джона. Я их не просто подержал в руках, я их, естественно, не мог не купить. Благо, все это у нас здесь будет еще дороже, чем там. Ну и в результате могу несколько слов сказать. Первая такая глобальная коробка. В нее вложены номерные альбомы Джона. Они все оформлены как диджипэки. Так примерно, как вот были выпущены ремастированные альбомы Beatles. Коробка включает альбомы John Lennon, Plastic on a Band, Imagine, Sometime in New York City, Mind Games, Walls and Bridges, Rock'n'Roll, Double Fantasy и Milk and Honey. Плюс в эту же коробку входит два бонус CD. На одном, значит, синглы, которые в свое время не выходили, не попадали, с песнями, которые не попадали на альбомы. И второй бонусный диск – это аутейки студийные и домашние записи Джона. Ну, это замечательное издание. Плюс еще в коробку входит книжка 60-страничная с фотографиями, текстами песен, рисунками Джона. Ну, факсимильно воспроизведенными текстами, написанными его рукой. Плюс там вкладывается еще вот это, я не очень понимаю, интерактивная карточка для входа в облако Джона. Вот это я вот пока с этим не разобрался. Что это делать, как это делать, я не очень понимаю. Ну вот, конечно, все издано замечательно, полиграфия там и так далее. Все, коробка очень симпатично оформлена. Значит, крупная надпись Леннон, все голубым с таким фоном, как вот небо на пластинке Imagine. Но возникает вопрос, если это полное издание такое подарочное всех альбомов Джона, то как быть с тем, что отсутствует оба концертника в этой коробке, что нет у альбома Man Love Avenue, что нет трех альбомов неоконченной музыки. Получается тогда, что это не полное какое-то издание, да, что, возможно, это будет еще как бы потом добавлено какое-то второе дополнительное издание. Ну, в целом, мне кажется, что это подарок, конечно, для тех, кто любит Битлз, для тех, кто любит Джона. Это замечательное издание, красиво оформленное, с хорошей музыкой. Ну, хотя я понимаю, что найдутся люди, которые скажут, что это выколачивание. Я сам, возможно, в какой-то степени так думаю, что это отчасти выколачивание денег. Но, с другой стороны, все-таки официальный такой подарочный релиз, он всегда приятен. И вторая коробка. Она состоит из четырех CD. Они сделаны под мини-винил. Кто-то любит вот мини-виниловые издания, а кто-то не любит. Мне, например, кажется, что когда достаешь CD из пакетика под мини-винил сделанного, то велика очень опасность, что ты игровую сторону, ну, поцарапаешь. Если не сразу, то после там нескольких там, нескольких доставаний, как бы, и укладывания обратно в конверты CD. Помимо, значит, да, что за 4 CD входит в коробку? Первый называется Roots, то есть корни, понятно, что там рок-н-ролльные вещи собраны. Второй называется Working Class Hero, третий Woman, и четвертый диск называется Borrowed Time. Опять-таки, буклет туда вкладывается с текстами, с рисунками, с фотографиями, воспроизведены все обложки. Ну и, наконец, нужно сказать, что вот чем пока я не обладаю, это двойником Double Fantasy. Если кто-то не знает, то специальное такое издание подготовлено Double Fantasy в паре с версией этого альбома Double Fantasy Stripped Down. То есть, видимо, это должно быть нечто вроде Let It Be Naked, в свое время выпущенного Полом Маккартни. Вот. И еще должен был выйти, но я пока вот не видел его, не приобрел, выйти сборник Power to the People или The Hits. Ну, там вообще нового ничего абсолютно нет. Это очередной сборник Джона, каких вот за последние лет 5 выпущено там огромнейшее количество. Ну и чтобы завершить эту часть вот эфира, послушаем одну из моих любимых песен Джона с альбома Imagine. My Love. Так называлась эта песня, альбом Imagine. Замечательная совершенно пластинка. Ну, понятно, что в следующий эфир, в следующий понедельник мы будем говорить исключительно вообще о Джоне. Но то, что сегодня уже вот песня в его исполнении прозвучала, и история песен сегодня тоже посвящена Джону, это, наверное, никого не удивляет. 70 лет, в общем, не так часто бывает у человека. Ну и, пожалуй, что я тут вот сейчас изучал ответы на вопрос, и должен сказать, что Shaved Fish, альбом Джона Леннона, а именно это первый, так назывался первый его сборник, выигрывает Ольга, телефон заканчивается на 9191. Значит, если вы, Ольга, москвичка, то нужно просто приехать сюда к нам в удобное для вас время, скажем, в течение 2 недель на Эхо, у референтов спросите, они в почтовом ящике моем диск найдут, и номер вашего телефона, это будет ваш пароль. а альбом Джорджа Гуантропо достается Афанасию. Не припоминаю, чтобы Афанасий нам когда-то писал, или, значит, он вновь подключившийся, или он такой себе псевдоним придумал. Афанасий, просто имейте в виду, что когда вы будете приезжать за диском, то нужно будет называть ваше вот это имя, Афанасий, а не какое-то другое. Телефон 0006. Почти агент Джеймс Бонд, почти. 0007 вообще было бы идеально. Вот. Спасибо всем, кто тоже принимал участие и пытался ответить. И многие правильно, я смотрю, здесь ответили. Да. И, кстати, мне кажется, что Гуантропа, но впрямую это как бы отправившийся или уехавший в тропики, с одной стороны, а с другой стороны, мне кажется, Джордж это имел в виду, ну, что-то такое оборзевший или сошедший с ума. Вот Афанасий, мне кажется, в своем ответе был ближе всех к истине. Поэтому он, собственно, этот диск и выигрывает. Ну и, наконец, очередная история песен Битлз. Сегодня мы поговорим о песне «Джулия». Вообще у Джона несколько песен есть, которые наполнены болью от потери родителей. Как известно, он, в общем, потерял и мать, и отца. Ну, в большей степени, наверное, все-таки от потери матери, поскольку на отца он был обижен. Вот песня «Джулия» как раз одна из них. Более того, это первая песня, адресованная матери, которая появилась на свет в битловский период творчества Джона. Потом были и другие. Фамилия Джули звучит так. Это Джулия Стэнли. Она родилась в Ливерпуле в 14 году, то есть в 1914 году. В 1938 она вышла замуж за Алфреда Леннона. Больше его знают, наверное, как Фреда Леннона. Уже потом, когда Джон стал знаменитым, он как объявился и даже записал пластиночку, особого успеха, правда, не имевшую. Он был в тот момент, когда Джулия вышла за него замуж, судовым стюартом. Сразу после заключения брака он ушел в море и вообще дома появлялся исключительно по каким-то особым случаям, то есть эпизодически. Даже родился Джон в его отсутствие. Ну, а потом он вообще бросил семью, и Джулия после этого завела роман с валлийским военным, от которого родилась дочь Виктория Элизабет. Но Джулия отказалась тогда от девочки, ее воспитала супружеская пара из Норвегии. И затем Джулия работала официанткой в одном из баров на Пенни Лейн, какие знакомые имена, да, названия. И там она познакомилась с неким Джоном Дайкинсом, от которого она родила еще двух дочерей, Джулию и Джеки. После рождения первой Джулия старшая передала тогда пятилетнего Джона на воспитание своей сестре Мими. Ну, вообще, по-настоящему ее звали Мэри. Но больше ее, по крайней мере, битломаны знают как Мими. Вообще, Джулия, вот по воспоминаниям людей, которые знали ее, была привлекательной, необычайно привлекательной женщиной. У нее было чувство юмора замечательное. Она была, может быть, склонна даже к сумасбродству, к такой легкости. Обожала петь, играла на банджо. У нее вообще было дома множество пластинок. Она какое-то время даже их собирала. Ну и когда Джон оказался у Мими, то есть у сестры Джулии, то жили они в разных, естественно, домах и отделяли эти дома несколько километров. Но бывал Джон у матери крайне редко, потому что у нее хватало проблем, как вот мы с вами уже теперь понимаем, и без Джона. А зато Мими вложила в Джона всю душу. Правда, вот тут возникает одно «но», она не любила громкую музыку. Поэтому, когда Джон создал свою собственную группу, то репетировать ему приходилось дома у Джулии на Блумфилд-роуд. И именно Джулия, хотя вот по другим источникам это сделала не она, а Мими, ну вот мнение расходится у тех, кто вспоминает. Ну, по большей части люди склоняются к тому, что именно Джулия научила Джона играть на банджо, и потом он переложил вот эти банджовые аккорды на гитару. И довольно долго играл вот этими аккордами, пока Пол Маккартни не научил его правильно играть на гитаре. Именно, кстати, Джулия дала Джону когда-то послушать его первую пластинку Элвиса. И, наверное, именно от нее он унаследовал вот это удивительное чувство юмора и оригинальность мышления. Ну и достаточно долго они жили вот так неподалеку друг от друга, практически не контактируя. Но постепенно вот Джон вырос, и постепенно они начали снова сближаться. И тут как раз вот произошло это невероятное несчастье. На Man Love Avenue, опять-таки знакомое нам по одной из пластинок Джона название, на Man Love Avenue Джулию сбила автомашина. Вот, ну и вот так все неожиданно оборвалось. Трудно сказать, что бы могло быть, если бы она осталась жива. Погибла Джулия 15 июля 1958 года, и Джон потом говорил, что так получилось, что он в жизни мать терял дважды. Сперва, когда ему было 5 лет, а второй раз, когда ее вот не стало. Ну, совершенно очевидно, что название Джулии и вообще обращение в этой песне к ней очевидно. Но, с другой стороны, ну, все как бы считают, что это скрытое несколько послание к Йоко, новой на тот момент любви Джона. Помните, там в песне есть слова «Ocean Child», что буквально означает «дитя океана». Это строка вот из песни, а на самом деле вот с японского «Йоко» переводится именно так, как «дитя океана». Она, я цитирую Джона, начала писать мне во время поездки в Индию. В ее письмах были, например, такие образы: «Я туча на небе, попытайся узнать в ней меня». Конец цитаты. Письма были очень интересны и волнительны, как считал Джон. Интересно, что первые две строчки в песне – это цитата из книги ливанского мистика Каила Гибрана. И книга эта была опубликована еще в 1927 году. В ней были, например, такие слова: «Половина того, о чем я говорю, непонятна, но вторая сказанная половина помогает вам понять первую». Конец цитаты. Отсюда, собственно, и слова в песне: «Half of what I say is meaningless». На слух, кстати, кажется, что Джон поет «is meaningless», то есть значит «меньше». Но на самом деле это не два слова, а одно: «meaningless», то есть «ничего не значащее» или «то, что ничего не значит», в общем. Масло масляное сказал. Продолжение же, как говорил Джон, я сочинил с помощью Йоко уже после возвращения в Лондон. И в том, что Йоко участвовала в создании песни, нет ничего удивительного, поскольку Джон считал Йоко не только художницей и кинорежиссером, но и специалистом в области японских хайку или хокку, как иногда говорят, то есть таких традиционных японских нерифмованных стихов. Ну, многие, наверное, не раз все это читали, это бывает очень оригинально. Состоят эти хокку из трех строчек и являются законченным по замыслу и по смыслу произведением, причем по большей части эти произведения такого чисто философского характера. Вообще песня получилась абсолютно нетипичной для Джона на тот момент, по крайней мере, как по тексту, так и по музыке. Дело в том, что во время пребывания Битлз в Индии Джон попросил Донована, и мы об этом говорили во время эфира о последнем, он попросил Донована научить его играть на гитаре пальцами, а не медиатором, как на тот момент делал это сам Донован. В результате вот в песне «Джулия» все сложилось воедино. Вот новый некий для Джона гитарный стиль и печаль об утрате матери. Как говорили многие друзья Джона, видимо, во время долгих медитаций в Индии у него окончательно сложился в голове ее образ. Итак, мы сейчас будем слушать песню, но сначала подстрочник. «Половина сказанного мной не имеет смысла, но я все равно говорю, чтобы ты услышала меня, Джулия. Джулия, Джулия, дитя океана, она зовет меня, и я пою тебе песню любви, Джулия. Джулия, глаза, как морские ракушки, неуловимая улыбка, она зовет меня, и я пою тебе песню любви, Джулия. Ее волосы, небесные нити, сияют и переливаются на солнце. Джулия, Джулия, утренняя луна, прикоснись ко мне, я пою тебе песню любви, Джулия. Если сердце не может петь, тогда разум находит слова, Джулия. Джулия, спящий песок, тихое облако, прикоснись ко мне, я пою тебе песню любви, Джулия. Она зовет меня, и я пою тебе песню любви, Джулия». Конечно, песня пошла совсем не та, которая была запланирована. Я прошу прощения, бывают накладки. Как говорил Маккартни, это означает, что это эфир прямой. But I say it just to reach you, Julia. Julia, Julia. Ocean child calls me, so I sing the song of love, Julia. Seashell eyes, windy smile calls me, so I sing the song of love, Julia.
floating sky is shimmering, glimmering in the sun. Julia, Julia, morning moon, touch me, so I sing the song of love. Speak my mind, Julia, Julia, sleeping sand, silent cloud, touch me, so I sing a song of love, Julia.
Джулия, Джон Леннон. Ну, вообще-то это выпущено все под именем Битлз, но на самом деле все прекрасно знают. Не знаю, хорошо это или нет, но как-то давно все уже поняли, разобрались, что к чему, и все прекрасно понимают, что если песню исполняет Джон, то он ее и написал, если песню исполняет Пол, то он ее и написал, ну и, соответственно, если Джордж исполняет, то он тоже в рамках Битлз ее и сочинил. Вот, не знаю, а повторяю, не знаю, хорошо это или нет, что вот так все, как бы все во всем разобрались. Может быть, некое таинство нарушается, вот когда все, ты все про все понимаешь. Но мне кажется, что лучше, наверное, все-таки представлять себе, чтобы не возникали такие вот, как по нашему телевидению, перлы такие случались, когда Коля Басков поет песню «Yesterday» и говорит, что спасибо Джону за эту песню. Но он где-то увидел, что авторство принадлежит Джон Леннон, Пол Маккартни, ну и решил, что надо поблагодарить Джона, он же первым стоит. Вот. Вот, чтобы такие вещи не возникали, лучше все-таки иметь представление о том, кто что сочинил. Ну и отчасти, наверное, в этом помогаем разобраться в истории песен «Битлз». Нашим сериалом. Людмила пишет: вас не раздражает, когда другие музыканты играют и поют песни Битлов? Кто делает это приемлемо? Стоит ли вообще это делать? Мы, по-моему, несколько раз уже на эту тему говорили, может быть, достаточно коротко, но, понимаете, когда речь идет о просто о какой-то песне, то почему бы, собственно, кому-нибудь не взять эту песню и исполнить или переписать, перезаписать, да, в своем каком-то, в своей интерпретации. Но если песня принадлежит каким-то великим музыкантам, то ты берешься, если ты берешься эту песню перепевать и исполнять, то ты должен соответствовать этому уровню. Да? Если ты можешь сделать лучше или хотя бы не хуже, то делай. А если как бы получается в результате вообще непонятно что, то вряд ли стоит за это браться. Я вообще очень трепетно отношусь к любимым музыкантам, к любимым песням, поэтому, как правило, там, в 9,5 случаях из 10 мне кавер-версии на любимые песни не нравятся. Хотя, конечно, исключения какие-то бывают, это, наверное, нормально. Ну что, я смотрю, что у нас осталось времени как раз на одну последнюю песню, которую я уже заготовил. Еще раз прошу простить, что поначалу не Джулия пошла, а совершенно другая песня. Это иногда происходит. Все-таки прямой эфир, программа заранее не записывается, поэтому накладки какие-то неизбежны. Хочу всех поблагодарить за внимание. Очень приятно, что есть уже какие-то постоянные слушатели у этого эфира. И напоминаю, что это «Битловский час» на Эхе был. Меня зовут Владимир Ильинский. Можно называть меня дядь Володя. Помогал мне сегодня звукорежиссер Василий Антипов. Встретимся в завтрашнем ночном эфире, как я уже говорил. Естественно, в ночь с пятницы на субботу. Всем удачи. И напоследок заключительная песня. Надеюсь, вы название сами узнаете. Вновь «Битлз», фрагмент антологии.
Just you.